Лиза Нарнис. Притяжение. Зов крови. Эпиграф. Каждый из нас когда-либо задумывался о смысле жизни. Хотел испытать самую настоящую и чистую любовь. Полностью отдаться и раствориться в любимом человеке. Оказаться за гранью реальности. Но никто не думает, насколько это бывает опасным. Когда мы встречаем настолько сильное чувство, что, потеряв его, практически лишаемся жизни. Словно часть нас теряется безвозвратно. И человек, который был для тебя спасением, смыслом жизни, уходит, и вместе с ним исчезает возможность представить свое будущее. Нет больше карты. Нет маршрута. Есть только сейчас, в котором нет потом. Это, как искать затерянный остров в океане, с замиранием сердца, сквозь штормы и туманы. Но никто не предупреждает, что, найдя его, этот остров может исчезнуть в один миг, словно его и не было. И тогда ты остаешься посреди океана, где волны бьются о пустоту, а горизонт поглотил все, что ты называл жизнью. Глава 1. Тьма. Дым. Жар. Я задыхаюсь, воздух словно раскален до предела, каждый вдох обжигает горло, будто я глотаю осколки стекла. Глаза слезятся, ресницы слипаются от копоти. Вокруг лишь пляшущие языки пламени, пожирающие стены, пол, саму реальность. «Где я?» Шепчу, но голос тонет в треске огня. Паника сковывает тело. Руки дрожат, ноги подкашиваются. Я пытаюсь встать, но под ногами лишь скользкий, раскаленный пол. В отчаянии оглядываюсь, выхода нет. Везде огонь. Он смеется надо мной, ликует, предвкушая мою гибель. Страшно. Как же страшно. Повторяю, словно заклинание, но оно не спасает. Сердце колотится о ребра, будто хочет вырваться из груди. В голове лишь белый шум, поглощающий мысли. Я падаю на колени, чувствуя, как силы уходят. И вдруг — силуэт. Сквозь дым, сквозь пламя, кто-то приближается. Высокий, темный, неумолимый. «Кто ты?» Пытаюсь спросить, но слова застревают в горле. В полумраке спальни, где лишь тусклый свет ночника дрожал на стенах, Мелисса сидела у кровати дочери. Ее взгляд не отрывался от бледного лица Анны, брови сведены к переносице, губы едва заметно дрожат, а пальцы вцепились в простыню так крепко, что костяшки побелели. В этой неподвижности читалась борьба, будто девочка удерживала себя на краю пропасти, не позволяя тьме поглотить окончательно. «Анна, Анна, проснись! Ну же, милая, просыпайся!» Мелисса наклонилась ближе, и ее шепот, тихий, почти беззвучный, наполнился всей тревогой, сковавшей сердце. Она осторожно коснулась волос дочери, жест, привычный с самого детства Анны, но вместо ожидаемого тепла ощутила раскаленную кожу. «Она там, а я здесь, и между нами стена», мысль пронзила ее, острая, как лезвие. В груди жалась, она чувствовала себя беспомощной, будто стояла на берегу бушующего моря, а дочь уносила волнами в неизвестность. «Анна, ты здесь?» — спросила она, едва сдерживая дрожь в голосе. Наконец пальцы Анны разжались, выпуская простыню. Мелисса поймала ее взгляд. В нем еще плескался ужас, но уже пробивался свет, как первые лучи рассвета, сквозь тучи. «Ты! Ты была рядом?» Ее голос звучал тонко, как натянутая струна, готовая оборваться. Глаза дочери сфокусировались на ней. Анна моргнула, медленно повернула голову, и в этом движении было что-то бесконечно хрупкое, будто она только училась владеть собственным телом. «Все время», — ответила она, стараясь, чтобы голос звучал ровно. «Все время». Мелисса жала ее руку, вкладывая в это прикосновение всю свою любовь, всю надежду, все, что не могла выразить словами. «Мама!» «Мне снова приснился кошмар», — прошептала она, и в ее глазах отразились слезы, страх, беспомощность. Анна вцепилась в ее ладонь, как утопающий за спасательный круг. В этом жесте было столько отчаяния, что у Мелиссы перехватило дыхание. «Доченька, ты, наверное, просто пересмотрела своих фантастических фильмов. «Это всего лишь сон», — сказала она буднично, хотя внутри все сжималось. Ее пальцы невольно жали край одеяла, ногти впились в ткань, будто пытаясь найти опору. Мелисса глубоко вдохнула, задержала дыхание, на счет три. «Не показывать, не пугать». Она заставила себя улыбнуться, натянуто, но это было лучше, чем дрожь в голосе или слезы, готовые хлынуть потоком. «Это тот же сон. Я в доме, объятом огнем, и мне так страшно. О да, и снова я видела кого-то в огне, неясный силуэт». Голос Анны дрожал, а глаза наполнялись слезами. В ее словах звучала не просто усталость, в них была глубокая, невысказанная боль, будто этот сон стал частью ее самой. «Ладно, собирайся в школу. Наверняка это твое бурное воображение. Потом еще поговорим», — произнесла она, стараясь звучать легко, будто речь шла о пустяке. «Пусть думает, что все просто. Пусть верит, что с этим можно легко справиться». Мелисса сглотнула ком в горле, заставила себя улыбнуться шире. Она поднялась, медленно отошла от кровати, чувствуя, как тревога, словно тяжелый плащ, давит на плечи. Каждый шаг отдавался эхом в тишине, а мысли кружились вихрем. Она обернулась, Анна уже садилась на кровати, ее движения были медленными, будто она все еще пыталась стряхнуть остатки кошмара. С этими мыслями и тревогой внутри, Мелисса вышла из комнаты, оставив Анну наедине с собой. Дверь тихо щелкнула, и на мгновение ей показалось, что она закрыла не просто дверь, а целый мир, мир страхов, вопросов и невысказанных тайн, который теперь лежал на ее плечах. Я медленно поднимаюсь с кровати, чувствуя, как остатки сна цепляются за меня, словно липкая паутина. В голове — туман, в сердце — тяжесть. «Анна, иди завтракать!» Мамин голос звучит натянуто, будто струна, готовая лопнуть. «Иду, иду. Уже спускаюсь», — отвечаю без энтузиазма, все еще чувствуя, как страх пульсирует в венах.